è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными, и подкаст, один эпизод которого раз в неделю по четвергам посвящен событиям войны России и Украины. Сейчас как раз такой выпуск, вопросы задаю я, Владислав Горин, а потом слушатели этого подкаста задают вопросы. Ответы сперва дает военный эксперт «Медузы» Дмитрий Кузнец, а потом тоже Дмитрий Кузнец, военный эксперт «Медузы». Привет!
Привет!
Безальтернативно, тема недели — продвижение на километры за считанные часы в районе Доброполя, севернее Покровска. Российские войска заняли территорию, которая на всех картах выглядит как узкая полоска от Никаноровки до Золотого колодца и Веселого. Есть вроде как от экспертов, и тут нужна изрядная экспертная смелость, если мы считаем их экспертами, заявление, что фронт посыпался. Надо разобраться, что именно произошло. Сперва, дорогой Дмитрий, размер, направление не на карте, а в смысле стратегических объектов, трасс, масштаб задействованных сил для этого прорыва.
Да, давай разбираться по порядку. Сразу скажу, что точно совершенно можно отнести версию, что это случилось за считанные часы. Даже по описаниям скудным, которые дают украинские источники, наступление началось еще в конце июля, это просачивание. И якобы оно дало такой результат, что российские войска, захватив Никаноровку, чему нет подтверждений, здесь, собственно, заявление украинских источников. И вот только в среду пришло сообщение российского генштаба о том, что, да, Никаноровка захвачена. После чего в какой-то момент, опять же, якобы российские войска продвинулись на 10 плюс километров в северном направлении, в сторону Доброполья. Это город к северу от Покровска. И якобы достигли дороги Доброполье-Краматорск, которая является главной линией снабжения вот этого участка фронта со стороны ВСУ. Стоит отметить, что нет никаких независимых доказательств того, что это наступление случилось вообще, что российские войска продвинулись так глубоко, что они достигли дороги. Мало того, есть визуальное опровержение того, что эта дорога перерезана физически. Есть видео от украинского военного, который по этой дороге едет как раз в том месте, где должны по описаниям находиться российские штурмовые группы там, или какие-то разведчики, по-разному их называют. Это все выглядит несколько необычно, поскольку уже несколько дней на словах продолжается эта операция. Видео, которые обычно появляются в таких случаях, отсутствуют. И с украинской стороны, ну, обычно съемка с дрона, дрон поражает российскую пехоту или технику, или мотоциклистов, все это можно геолоцировать при некоторой удаче. И, как я уже рассказывал, так мы узнаем об изменении линии фронта, о продвижениях войск и так далее. Здесь таких видео нет. Нет также видео с российской стороны, там, с флаговтыками в той же Никаноровке или в каких-то других населенных пунктах. Но можно аккуратно предположить, что российские войска действительно достигли, по крайней мере, села Золотой Колодец, который находится к северу от Никаноровки, не доходя до дороги Доброполье-Покровск. Видимо, просочились там действительно не очень большие силы, но и не какая-нибудь там разведгруппа в несколько человек. То есть это какое-то подразделение, которое смогло продвинуться на этом участке. Это стало возможным благодаря тому, что, как мы с тобой неоднократно обсуждали, на этом участке фронта, но не только на нем, оборона ВСУ слаба, разрежена, представляет из себя, как Майкл Кофман, известный эксперт, который часто посещает Украину, описывал, представляет из себя отдельные скрытые замаскированные позиции в каких-то леспосадках и так далее. Нету сплошной линии обороны. Большая часть укреплений, которые построены, капитальных укреплений, не заняты пехотой, поэтому не представляют из себя, собственно, пункты обороны. Пока в этих траншеях, бункерах и огневых точках нету заполнения войсками, они опорными пунктами не являются. Такое разреженное построение – это не новость. Уже давно из-за массированного использования дронов с обеих сторон обе армии предпочитают эшелонирование в глубину. То есть есть небольшая группа людей, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения. Все остальные войска находятся в тылу. Часть является резервом для небольшой группы, которая находится на фронте. Значительная часть исполняет всякие вспомогательные функции. Ну, большое количество есть операторов дронов у каждого подразделения, которое обеспечивает огневую поддержку на фронте и в ближайшем тылу противника. В общем, судя по всему, эти разреженные пункты обороны, заняты небольшим количеством войск с украинской стороны, были обойдены более крупным российским подразделением. Опять же, подразделение, как описывают украинские источники, действовало тоже в разреженных боевых порядках, то есть группами по несколько человек происходило это просачивание. И отдельно стоит сказать, почему именно в этом месте случился такой кризис. Еще раз повторю, мы не знаем масштаба этого кризиса. Вполне вероятно, что он очень сильно преувеличен, и скоро мы услышим доклад украинского командования, что прорыв пресечен, все участвовавшие в нем убиты или взяты в плен. Участок фронта находится между двумя крупными населенными пунктами, которые ВСУ пытаются удержать во что бы то ни стало. То есть это, собственно, город Покровск, который находится в полуокружении, и Константиновка, к которой российские войска с нескольких сторон приближаются. Покровск прикрывает как направление на город Днепр, так и в северо-западные районы Донецкой области. Константиновка – это крайне южный населенный пункт агломерации Краматорска и Славянска, который является, видимо, конечной целью российского наступления вот этого. Российские войска изначально прорвались как раз между этими городами, еще зимой пересекли дорогу Покровск-Константиновка и постепенно, медленно охватывают Покровск с севера, как раз вот со стороны Константиновки. И к Константиновке также подбираются с юго-запада в том числе, вдоль этой же самой дороги. И постепенно, по мере продвижения российских войск, уплотняется оборона ВСУ в Покровске и в Константиновке, то есть подразделения, которые принимают участие в обороне, постепенно смещаются как раз к этим городам. А посередине линия обороны утончается. Это все происходило в течение последних нескольких месяцев. И вполне логично, что именно в этом тонком месте все и порвалось. Но еще раз хочу сказать, что у нас есть видео с левого фланга, то есть западного, с направления Покровска. Видео свидетельствует о продвижении российских войск. Они заняли, по крайней мере, часть села Родинское, которое находится на дороге Покровск-Доброполье. И теперь, собственно, сообщение между Покровском и Добропольем сильно усложнилось. Можно только в обход по проселочным дорогам. Также у нас есть с противоположного фланга, то есть с Константиновского, с Восточного. Тоже есть видео в районе Полтавки, тоже есть продвижение российских войск в обход Константиновки. С явным намерением российского командования охватить Константиновку с этого направления, то есть обойти ее с севера и отрезать от Краматорска. Это все находится в основании этого предполагаемого прорыва, а из самого прорыва у нас никаких видео нет. Поэтому можно только подождать, когда появятся какие-то реальные независимые подтверждения и факты. Я в любом случае не преувеличивал значение этого прорыва, даже если все действительно так, как описывают украинские источники, и российские войска подвинулись на 10 плюс километров. Ничего не известно про то, чтобы российское командование перебрасывало на этот участок дополнительные какие-то силы. Там наступает 51-я армия. Это бригады бывшей так называемой народной милиции ДНР. Понятно, что там уже от народной милиции мало чего осталось во всех смыслах. То есть это, в принципе, российские части, в которые поступали как мобилизованные, так и заключившие контракт. Армия участвовала во многих операциях с разной степенью успешности, но собственных ее сил явно недостаточно для того, чтобы сокрушить украинскую оборону на каком-то значимом участке, расширить этот прорыв так, чтобы все это переросло в оперативный кризис. Ну, как я уже сказал, нет никаких указаний на то, чтобы на этот участок фронта были переброшены какие-то дополнительные резервы.
Ты сказал про просачивание. Что это за тактика? На чем прорвались?
Пешком или на каких-то средствах индивидуальной мобильности, типа мотоцикл или квадроцикл. Эта тактика используется уже несколько месяцев. Таким же образом российские войска, которые описываются также как диверсионно-разведывательные группы, дошли до центра Покровска неделю назад еще и продолжают там ходить, при этом не имея, очевидно, какого-то постоянного контроля, назовем это так. Как я уже сказал, это стало следствием разреженных боевых порядков с обеих сторон. Реально можно разработать маршрут с некой вероятностью успеха, пройти мимо передовых линий обороны противника, зайти к нему в тыл, ну и сделать там свои черные дела. Естественно, успех не всегда сопутствует наступающему.
Если мы говорим про этот прорыв 10-15, неважно сколько километров, какие это открывает возможности для российской армии в том случае, если она, против того, что ты сказал, наполнит этот прорыв новыми силами?
Возможности довольно очевидные. То есть, во-первых, можно атаковать непосредственно город Доброполье, пытаться его захватить, либо пытаться его окружить, как обычно российское командование поступает на этом направлении, по крайней мере. Также в случае, если дорога между Добропольем и Краматорском будет перерезана, это резко осложнит возможности командовать вообще войсками на всем направлении от Константиновки, от Часового Яра и до Покровска. Фактически уже сейчас мы видим, как я уже описал, что фронт и украинская оборона разбиты на две части, между которыми уже давно зияет этот прорыв. Мы неоднократно это обсуждали. В том числе упоминали Доброполье, с одной стороны, и город Дружковка. Это, собственно, тоже часть агломерации Краматорска. Доброполье с западной стороны, а Дружковка с восточной. Упоминали их как возможные цели российского наступления. В перспективе, в случае, если Доброполье будет захвачено, российские войска смогут угрожать уже непосредственно Дружковке, Краматорску и вообще всей этой агломерации, то есть последней крупной агломерации в Донецкой области, которая находится под контролем Украины. В каждом нашем с тобой выпуске мы обсуждали такую возможность. Я всегда называл эту операцию слишком амбициозной. По-прежнему считаю, что непосредственно Краматорску сейчас ничего не угрожает. Связано это, собственно, с тем, что российских сил для масштабных прорывов недостаточно. При том, что в целом на этом направлении от Часового Яра и до Покровска, или даже там дальше до границы с Днепропетровской области, там действует, можно даже сказать, большая часть всей российской группировки, которая воюет в Украине. То есть почти полностью войска трех военных округов – Восточного, Центрального и Южного. Еще одна проблема, с которой сталкивается украинское командование, что по мере российского продвижения линия фронта удлиняется. То есть можно представить себе, как пузырь, который надувается, и поверхность этого пузыря увеличивается. Это благоприятствует наступлению и создает большие проблемы для обороняющегося. Атакующий выбирает направление следующего удара, поскольку он владеет инициативой, обороняющийся должен на все более обширном пространстве пытаться его остановить. Это проблема, и она будет усугубляться в случае, если украинское командование не сможет ввести на этом направлении резервы, причем это речь идет не про одну-две бригады, как это уже бывало неоднократно, а какие-то крупные силы, которых сейчас у украинского командования не наблюдается. Мы с тобой говорили раньше о том, что командование ВСУ копит резервы, отведены в тыл несколько бригад, в том числе участвовавших в сражении под Суджей и там с других направлений, но их немного. И, как мы с тобой предполагали, копили их не для того, чтобы сейчас их израсходовать в оборонительных боях в районе Доброполя и Покровска. А копили для каких-то других целей, для перехвата инициативы и что это такое.
Я понимаю, что несколько диагнозом попахивает дискуссии с Твиттером, тем более коллективным, но тем не менее, что можно было там увидеть, в том числе от людей, которые вроде бы должны по долгу службы наблюдать внимательно за тем, что происходит, и понимать в том, что они видят. Но было такое суждение. Там последняя, предпоследняя, неважно какая линия обороны ВСУ, за которой российская армия, ты это уже сказал, но тем не менее, прости, придется повториться, может выйти на оперативный простор, и это означает обрушение фронта. Что ты думаешь про это и про то, что вот эта скорлупа взломана или эта стена, а за ней простор, который, если Российская Федерация туда бросит силы, ты тоже сказал про наличие этих сил, все это кардинально поменяет положение на фронте.
Ну, я повторюсь, что линия обороны укрепленная существует только в тот момент, когда она заполнена войсками. В этом смысле наличие каких-то заранее подготовленных траншей, бункеров, бетонированных сооружений не имеет значения, если на этом направлении нет войск. Точно так же можно вести оборону и без наличия таких укреплений. В случае, если командование ВСУ изыщет резервы для того, чтобы попробовать залатать эту дыру, которая, как я уже сказал, существует давно, возникла не на этой неделе, не на прошлой, и даже, на самом деле, не месяц назад. И несколько бригад еще в начале лета украинское командование для этого участка изыскало. Очевидно, этого оказалось недостаточно, даже при том, что, как я уже сказал, российская армия с тех пор принципиально не усилилась на этом направлении и не задействовала никакие резервы. Да, если войска будут изысканы, если резервы будут изысканы, можно построить оборону. Она может не опираться на какие-то долговременные, заранее подготовленные сооружения, может быть, мобильная оборона с короткими контратаками, ударами по флангам там, и так далее. И такая оборона позволит замедлить, по крайней мере, российское продвижение. В случае, если эти резервы не появятся, не имеет значения, есть там за этой линией что-то построенное заранее или нет. Принципиально ситуацию не изменит. Что касается прорыва, выхода на оперативный простор и так далее, у российской армии сейчас нет тактики, которая позволила бы эксплуатировать такие прорывы, пользоваться тем, что перед войсками находится какой-то оперативный простор. Как я уже сказал, наступление ведется пешком или там, на мотоциклах для того, чтобы быстро преодолеть какой-то открытый участок. Потом подтягиваются постепенно тылы, группы закрепления, которые занимают покинутые украинские позиции, в том числе не занятые никем капитальные сооружения оборонительные. После чего происходит следующая попытка атаки и так далее. Вот. Это все не предполагает каких-то глубоких прорывов на десятки километров, выход к тыловым районам, захват аэродромов, штабов и так далее. Вот то, что мы классически себе представляем, когда описываем маневренную войну. Времен Второй мировой войны или там, времен американских операций в Ираке. То есть никаких принципиальных изменений ожидать, по-моему, не стоит. Ну, кроме того, что если эту дыру не закрывать месяцами, это приведет, может быть, не такому эффектному, но эффективному с точки зрения российской армии наступлению на Краматорск-Славянск, то есть к потере Донецкой области без всякого участия Трампа в обмене территории.
Таким образом, давай подводить итоги. Этот кризис, постоянные слушатели в курсе, ты только что объяснил, не новый, прорыв давно существует, но вот такое существенное продвижение, если оно есть, и если мы его увидим, оно будет долговременным, это все равно феномен, это слабое место, армия Российской Федерации ищет их постоянно, вот нашла. Нашла, но при этом украинское командование, наверное, для купирования разрастающегося кризиса откуда-то должно будет снять войска, откуда, и то, откуда она снимет, Россия увидит, что там тоже слабое место, и сможет этим воспользоваться?
Ну да, естественно, придется выбирать между плохим вариантом и очень плохим. Первое, что приходит в голову, можно было бы прекратить контратаки в Сумской области, у которых тоже явно есть амбициозная цель вытеснить российские войска обратно в Курскую область, судя по задействованным силам с украинской стороны на этом направлении. И перебросить в том числе ударные части, там, ударные полки, которые сейчас в этом контрнаступлении участвуют и смогли освободить пару сел, перебросить их с целью контратаки в районе Доброполья, вообще между Константиновкой и Покровском. И эти же части, кстати, участвовали еще зимой в контратаках под Покровском, когда там был свой локальный прорыв в районе Удачного и Котлина, про который мы с тобой много раз говорили. Это продвижение к западу от Покровска тогда удалось остановить контратаками как раз. В принципе, придумать можно, но, конечно, для того, чтобы давать какие-то советы, нужно владеть информацией об оперативной обстановке чуть лучше, чем это нам с тобой доступно.
Совсем суммируя, совсем итог в качестве вывода, что ли. Таким образом, то, что мы видели в эти дни и то, что видим сейчас, это эксцесс или симптом? Если первое, то поудивляемся неделю-две, потом еще полгода не будем удивляться и будем с тобой маяться, как до этого, потому что ничего существенного на фронте не происходит, вот таких больших прорывов. Если второе, если симптом, то такого будет больше-больше, бить бобра палкой, как на сельской американской ярмарке, будет труднее в СУ. Пойдет-пойдет, фронт посыплется. Не в Твиттере, как на этой неделе, а на самом деле. В общем, готов ли ты выбрать первое или второе, и как бы ты закончил?
Ну, я не маялся. С моей точки зрения, пристально наблюдающего за происходящим, во-первых, ничего нового не произошло, принципиально нового. Но и в предыдущие недели, месяцы происходило много интересного, в том числе менялась конфигурация фронта и расположение войск на том же Покровско-Константиновском направлении. И мы могли в режиме реального времени наблюдать нарастание и неизбежность этого кризиса, который действительно в значительной степени в Твиттере, а не на поле боя. На поле боя он существует давно, и мы с тобой каждую неделю об этом говорим.
Хорошо, из событий на фронте что-то ты еще отметишь, потому что мы посвятили все конкретно одному эпизоду.
Ну, я думаю, что на самом деле он действительно наиболее важный в информационном плане уж точно. А на остальных участках фронта все продолжается своим чередом. Это направление, про которое мы сейчас с тобой говорили, это часть большой амбициозной операции по захвату остатков контролируемой Украиной районов Донецкой области. Российские войска продвигаются к Краматорску и Славянску не только с юга, со стороны Покровска и Константиновки, но и пытаются продвигаться с востока через Северск, вышли на окраины города Северска, за которым уже непосредственно находится Краматорск и Славянск. На этом направлении у российской армии всегда были значительные проблемы, связанные со спецификой задействованных там войск. То есть это армия, которая сформирована из народной милиции ЛНР. В данном случае это относительно слабые войска, даже если сравнивать их с 51-й армией, которая сформирована из бывших донецких бригад, которая топталась на месте фактически годами. Вот сейчас смогла преодолеть несколько километров, даже тоже 10+, на самом деле, просто не так ярко и не так эффектно, по направлению к Северску. Фронт в районе Северска ограничен рекой Северский Донец. С другой стороны реки, то есть с северной, наступают российские части 25-й армии, которая была сформирована в 2023 году, как раз перед началом этого большого продолжительного российского наступления, а также войска Западного военного округа, которые продвигаются к городу Лиман. Это тоже можно считать часть агломерации Краматорская и Славянская. И фактически за последние недели подошли уже к окраинам Лимана. И там же российские войска восточнее Лимана пытаются через село Торское проникнуть на западную окраину Кременских лесов с тем, чтобы вынудить украинские силы, которые находятся в этих лесах уже несколько лет, вынудить их отступить. То есть это все часть большой операции по захвату Краматорска и Славянска. Ну и отдельная история, продолжающаяся российская операция в Харьковской области, в районе Купинска. Конечно, сомнительно, но может так получиться, что уже на этой неделе Купинск вдруг станет центром мира, и все будут обсуждать, как его надо поменять на город Запорожье или на город Херсон. Ну, по крайней мере, по слухам, российское предложение в этом и будет заключаться. То То есть территории в Сумской области, в Харьковской и в Днепропетровской должны быть обменены на еще не захваченные территории Донецкой области или даже на Запорожье и на Херсон. Вот. И, собственно, если говорить про территорию, которую планируется обменять именно вокруг города Купинска в Харьковской области, самый большой кусок территории находится. И в данный момент российские войска, которые еще несколько месяцев назад форсировали реку Оскол, подошли к северной окраине Купинска и фактически ведут бои за город уже.
Давай переходить к Аляске, потому что это намечающееся важнейшее политическое событие этой недели. На той неделе на новостях о переговорах между Путиным и Трампом мы обсуждали с тобой, могут ли заключить соглашение в военном смысле, есть ли тут резон. Ты говорил, что не видишь такого. Изменила ли ты свое мнение и почему?
Нет, ничего не изменилось. Мы говорили про то, что посланник Трампа Витков раньше уже недопонял предложение Путина, что привело к очередному витку переговоров, в процессе которых выяснилось, что он недопонял. Я когда про это говорил неделю назад, шутил скорее, но выяснилось, что действительно Витков опять недопонял предложение Путина. Как это происходит, это недопонимание, мы точно не знаем. Либо Путин меняет свое предложение в процессе, посланнику говорит одно, а потом Трампу говорит другое. Вот. Либо действительно есть какие-то проблемы с географией и с тем, чтобы там, не знаю, на карте посмотреть области, которые Путин требует и что он предлагает взамен. В общем, более-менее из всяких сливов, официальных сообщений и так далее, мы поняли, что обмен территорий, который предлагает Путин, очевидно, не устраивает Зеленского и поддерживающие его страны Европы. Что Трамп пока не решил, поддерживает он такое предложение или нет, консультируется с этими странами Европы и с Зеленским. Ну, скорее всего, переговоры ни к чему не приведут, именно из-за того, что по-прежнему наблюдается тотальное несогласие между участниками. А, собственно, администрация Трампа, которая пытается взять на себя роль посредника, не может твердо решить, какой из этих позиций, российской или украинской, нужно присоединиться, скажем так. Поэтому, вероятно, ничего нового не произойдет. По крайней мере, посмотрим на то, как это ничего будет происходить и каким последствиям это приведет. Качнет ли Трампа снова от Путина к Европе, ведет ли он санкции, или наоборот, скажет, что во всем виноват несговорчивый Зеленский. Посмотрим. Склоняюсь к первому, то есть вряд ли Трамп будет очень доволен разговором с Путиным. Но, конечно, может произойти по-всякому, поскольку процесс хаотический.
Европейская позиция, украинские усилия, связанные с европейскими политиками, тебе что-то новое сказало? И, кстати, про реакцию Трампа можно, прости, что два вопроса в одном. Его речи в эти дни о неком генерале, который не додумался, дурак, пустить войска не полями, а по дорогам, а то Киев бы уже был взят. Вот это вот все не по смыслу, а как сигнал накануне переговоров. Что-то тебе сообщает?
Обычно, когда Трамп рассказывает про то, что Россия воюющая страна и только этим и занимается, он пытается войти в доверие к Путину и его каким-то образом задобрить. Сам по себе, по смыслу, все эти заявления разбирать не стоит, так же, как какие-то рандомные цифры потерь, которые он называет периодически. Ну, как бы говорит и говорит. Вот. Ну, конечно, сразу вспоминается картинка про тот же самый Киев, про дорогу, которая идет от границы от Чернобыля в направлении Киева, где стоит на несколько километров растянувшаяся российская колонна ровно на дороге, и по этой пробке Байрактары еще покойные пытаются наносить удары. То есть все было ровно наоборот, не так, как Трамп описывает. Одной из причин того, что российские войска не смогли быстро продвинуться к Киеву, было как раз то, что фактически по единственной дороге они пытались от границы Беларуси до Киева доехать.
Из того, что было сказано на этой неделе в одном из интервью, Джей Венс, вице-президент, говорил снова, и Трамп это произносил, и другие члены его администрации, что Соединенные Штаты не хотят платить, если европейцам надо, пусть покупают. Но, кажется, это уже выходит за границы нашего с тобой еженедельного обсуждения, в какую сторону качается маятник. Тут Соединенные Штаты более явно демонстрируют желание из конфликта выйти. Эта встреча с Путиным, чтобы за ней не последовало, как бы она ни прошла, может быть таким поводом. Как тебе представляется, какова перспектива, что Соединенные Штаты так и поступят, устранятся?
Можно только резюмировать, что, как кажется, главной мотивацией на этих переговорах, назовем ее негативной мотивацией Трампа, является его желание не быть как Байден и отличаться от администрации Байдена, которая по канонической формулировке, которую Трамп повторяет, бессмысленно продолжала войну, снабжала Украину вооружением только чтобы снабжать Украину вооружением. Все это ни к чему не вело, и Трамп так делать не будет. И все действия Трампа, как кажется, продиктованы именно этой мотивацией. Именно поэтому он не хочет брать на себя обязательства за расширение помощи Украине, которое могло бы изменить ход войны. И, вероятно, он делать этого не будет. Что касается полного устранения, оно тоже маловероятно. Как я уже много раз говорил, есть контракты на поставку Украине американского оружия, которые будут действовать еще несколько лет. Мало того, в стоимостном выражении помощь США Украине снижаться не будет еще, по крайней мере, года полтора. Единственное, что администрация Трампа может сделать без решительного разрыва с Украиной и Европой, это двигать Украину в очереди на поставки каких-то популярных видов вооружения, например, ракет-перехватчиков для систем «Патриот». Может двигать в начало очереди, то есть чтобы Украина или европейские страны, которые готовы закупить у США вооружение и передать его Украине, чтобы они сделали это побыстрее, или, напротив, можно двигать их в конец очереди. Пусть Кувейт получает эти ракеты первым, а все остальные подождут. Потому что Кувейту важнее. Кувейт, в данном случае, пример, это один из получателей этих ракет, который с Украиной за место в очереди конкурирует. Поэтому крайне сомнительно, что помощь прекратится полностью. Мне кажется, мы уже видим проблемы с реализацией этой программы закупки европейскими странами американского оружия для Украины. Ну, понятно, что если Трамп от этой идеи не откажется, то как-то эта программа будет развиваться. А, учитывая особенности европейской бюрократии, скорее всего, не очень быстро будет развиваться эта программа.
Гипотетический вопрос, как тебе кажется, насколько правильно было бы логично, даже логично, может быть, в безвыходной ситуации Украине принять сделку, которую предложил бы Трамп, обмен территорий на мир? Ну, то есть, наверное, тут должно быть еще одно обстоятельство — гарантии Украине. С этим как раз, да, кажется, сложнее всего. Но если что-то такое прозвучит, как бы ты ответил на весьма провокационный вопрос, имеет смысл продолжать или нет?
Во-первых, про само предложение Путина. Неоднократно здесь предлагал свою теорию о том, чего Путин хочет и чего он добивается. Ну, не только моя, а обсуждается в экспертных кругах, что все эти вопросы про территории, про сокращение ВСУ, про демилитаризацию, денацификацию и так далее, статус русского языка, все они нужны для того, чтобы в случае, если Зеленский эти условия принимает, он испытал при этом большое политическое унижение, которое бы закончило эффективное его правление и вызвало бы большой политический кризис в Украине, на который Кремль мог бы попробовать влиять. В некоторой степени это последствия войны с Грузией в 2008 году только на стероидах. Кажется, что план примерно такой, именно поэтому продолжаются все эти малосущественные вроде бы разговоры про территорию, российскую конституцию, которая запрещает, так же как и украинская, этими территориями торговать. Вот Путин пытается заставить Зеленского торговать этими территориями. Очевидно, что динамика того, что происходит на фронте, диктует Зеленскому необходимость продолжать, а не принимать это предложение. Но понятно, что со временем, в случае, если траектория войны останется такой же, какой она сохраняется сейчас, а тем более в случае, если темпы российского продвижения ускорятся, что вполне возможно, учитывая продолжающийся уже много месяцев кризис обороны ВСУ, возможно, мы через несколько месяцев придем к тому, что Путин получит силой то, что он сейчас требует на переговорах. То есть, собственно, всю территорию Донбасса с перспективой наступления на Запорожье или даже форсирования Днепра с целью захвата Херсона и так далее. При этом принять предложение Путина Зеленский не может, как по личным политическим причинам, так и, собственно, исходя из того, что такой типа компромисс, очевидно, вызовет политический кризис в стране. Если смотреть на это, пытаться смотреть на ситуацию из Кремля, то кажется, что нет никакой необходимости идти на компромисс. Но мы уже с тобой обсуждали, возможно, это неправильное представление Путина о происходящем, что он слишком уверен в стабильность созданной военной системы, не до конца учитывает возможные будущие кризисы как с комплектованием, так и с поставками боеприпасов и так далее. Но сейчас он в себе уверен, и непонятно, почему ему не быть в себе уверенным. Кроме того, вероятно, Кремль рассматривает вероятность компромисса в будущем, если как раз случится какой-то кризис, и военная машина сломается. В этом случае компромисс возможен. Сейчас можно пользоваться тем, что эта машина хорошо работает.
Время ответов на вопросы. Я бы даже сказал, время держать ответ. Если вам что-то интересно, пишите в YouTube канал «Медуза». Под этим выпуском в трейде, то есть в ответ на специальный закрепленный комментарий и несколько вопросов из оставленных я отберу для выпуска на будущую неделю. А первый вопрос, дорогой Дмитрий, я хочу забрать себе. Сам буду, как уже сказал, держать ответ. Алексей из США спросил, почему вторую неделю его вопросы не звучат, а он, между прочим, спонсор канала. Уважаемый Алексей, причин две. Во-первых, я пошел посмотреть, о чем был ваш вопрос на той неделе про Орехов и про наступление в Запорожской области. Об этом у нас было, Дмитрий отвечал на подобный вопрос, мы об этом говорили. Еще вы спрашивали про Покровск, и про это тоже довольно регулярно бывает, поэтому не взял. Если в каком-то выпуске или около бывают сходные темы, я такой вопрос не беру, в этом логика. Вторая причина, я ведь спонсор, вы написали, было вы правы, обещание мое, что у спонсоров канала на YouTube будет привилегия, вопросы прозвучат без конкурса. А потом пришла коллега, которая у нас занимается, в частности, краудфандингом, то есть сбором средств слушателей, и сказала: «Эй, а чем другие жертвователи хуже? Почему вы какие-то сепаратные посиделки устраиваете с теми, кто в YouTube нас спонсирует?» Мне было ей нечего ответить, потому что на наших встречах о деньгах, о краудфандинге я тоже держусь мнения, что, во-первых, если какие-то привилегии вводить, то для всех спонсоров, не только для ютубных, и еще, что у нас вообще-то много слушателей и читателей, и нужно бы как-то менее эксклюзивно себя, что ли, вести, потому что люди в России, если и захотят, они не смогут нам деньги пожертвовать без риска для себя. В общем, без объявления эту мы привилегию отменили. Несколько месяцев назад это случилось. Надо было, наверное, сказать, беру тут на себя ответственность. Если вы в претензии, считаете, что контракт негласный нарушен, оферта, да, вернее, сообщите по почте gorin@sobakameduza.io. Я подумаю, как вам компенсировать. А теперь вопросы Дмитрию Кузнецу. Если стороны договорятся прекратить удары в тылы, маловероятный сценарий, но все же, значит ли это, что они насытят освободившимися ПВО линию фронта, и это как минимум усложнит применение авиации даже с дальнобойными бомбами? Разве в таком случае вооруженные силы Российской Федерации не лишатся важного преимущества? Это спрашивает Арслан из Казани. Кстати, про перемирие в воздухе, слушайте предыдущий эпизод. Что скажешь, дорогой Дмитрий, дорогому Арслану?
Ну, скажу, что такая опасность для России существует. Не все системы ПВО, которые обороняют украинский тыл, применимы на фронте, но, тем не менее, возможно усиление в случае, если отпадет необходимость держать крупные силы противовоздушной обороны для того, чтобы обеспечить безопасность Киева, Одессы, Днепра и так далее. Да, часть из них можно будет использовать на фронте. Мы помним, что такие попытки были, то есть те же системы ПВО, в том числе мобильные, несколько раз были попытки перебросить их ближе к фронту. Мало того, по-прежнему под Харьковом, насколько можно судить, такие системы находятся. Российское командование пыталось изобрести ответ на это, то есть наносить удары непосредственно по системам ПВО. И, по крайней мере, один раз такой удар был удачным. То есть колонну с целой батареей «Патриота» застигли на марше в тот момент, когда она не могла оборонять себя, нанесли ракетные удары, и часть оборудования была уничтожена. В общем, да, такое перераспределение сил ПВО в случае так называемого перемирия в воздухе возможно. Но это открывает новую страницу борьбы. То есть автоматически не уничтожает преимущество российской авиации. Мало того, по сообщениям близких к руководству военно-космических сил, блогеров, постоянно российские самолеты, которые сбрасывают за десятки километров от фронта эти планирующие корректируемые бомбы, сталкиваются с противодействием дальнобойных систем ПВО, в том числе «Патриота». То есть не то чтобы ситуация изменится принципиально, но откроется новая страница вот этого противостояния с попытками уничтожить систему ПВО около фронта, ну и так далее. То есть расклад сил изменится, но вряд ли настолько, что Россия не сможет использовать авиацию для ударов по линии фронта.
Следующий вопрос. В одной из своих программ вы обсуждали системы ПВО Ирана, сравнивали их с Украиной и отметили, что к началу большой войны у Украины было значительно больше комплектов ПВО, чем у Ирана, поэтому Россия не смогла полностью ликвидировать украинскую ПВО, чтобы получить возможность свободно летать над Украиной. Учитывая, что я живу в Балтии, интересно, сколько таких комплектов ПВО следует разместить здесь, чтобы страны Балтии не остались без ПВО в первый же день или неделю, не написано чего. Вопрос становится еще более актуальным в связи с недавним прибытием российских армейских беспилотников в Литву и последующим запросом литовского правительства о расширении возможностей ПВО. Можно ли также считать заявление Франции и Великобритании о распространении своего ядерного зонтика на все европейские страны НАТО формой противовоздушной обороны? Спрашивает Оярс из Риги.
Ну, я начну с конца. Можно считать заявление Франции и Великобритании ответом на сомнения, которые возникают у европейских стран в намерениях США поддерживать своих союзников в Европе. В этом смысле американский зонтик распространялся на все НАТО, поскольку есть сомнения в том, что США хотят, чтобы такое положение было и дальше, но вот теперь есть такое политическое заявление. Ну, наверное, критично разбирать его не стоит. В последние годы мы видели много-много разных заявлений, касающихся роли ядерных сил, возможности их использования в разных интересных контекстах в том числе. Вот. Что касается систем ПВО Балтии, какими они должны быть, существует большая программа НАТО, с 2017 года планомерно развивается, то есть в ответ на российскую агрессию в Украине в 2014 году было принято решение усилить присутствие НАТО, то, что называется, на восточном фланге, в том числе в странах Балтии. Есть сухопутная составляющая этого присутствия, то есть постепенно были развернуты сначала боевые группы межнациональные из разных стран. Потом, после начала крупномасштабного российского вторжения, эти боевые группы начали развертываться в бригады с возможностью быстрого усиления их, и там созданы склады вооружений для того, чтобы часть бригад развернуть в дивизии, в том числе в странах Балтии. И есть отдельная система передового присутствия, воздушные компоненты стран НАТО, в том числе на северо-восточном фланге, что называется. Основой этой компоненты, как принято в доктрине НАТО, в доктрине США и европейских стран, основой являются не системы ПВО наземные, то есть системы земля-воздух, а самолеты. Продолжается развертывание этой авиационной группировки, межнациональной тоже авиационной группировки НАТО в странах Балтии и вокруг нее. Сначала была база в Литве, на которой присутствовали самолеты других стран НАТО. Потом была создана и расширена база в Эстонии. Вот, насколько я могу судить, сейчас развертывается аналогичная база в Латвии. Там постоянно присутствуют самолеты, в том числе самые современные. Есть планы, в том числе опубликованные, наверняка есть еще какие-то секретные, по резкому усилению этой авиационной группировки в случае кризиса. Ну, кроме того, существуют и системы противовоздушной обороны, системы противоракетной обороны на этом же направлении. Собственно, с начала развертывания систем противоракетной обороны США в Польше начался кризис, связанный с выходом США из договора по противоракетной обороне, с ответом России с развертыванием «Искандера» в Калининградской области. И вот это вот все, это, собственно говоря, связано с развертыванием систем противоракетной обороны в Польше, которая как раз направлена неофициально, но реально на противодействие российским баллистическим, в том числе, ракетам. И аналогичные системы только морского базирования, например, принимали участие в отражении ракетных атак Ирана на Израиль. Кроме того, многие страны Европы, в том числе Польша, имеют те же самые системы «Патриот». Периодически в межнациональных учениях в странах Балтии по отражению российских атак развертываются те же самые системы «Патриот» или там система «НАСАМС» или прочие системы ПВО развертываются непосредственно на территории стран Балтии. В общем, существует план отражения российской агрессии, план быстрого увеличения сил на этом направлении. В случае, если такая агрессия покажется неминуемой, конечно, существует вопрос, как это все будет работать на практике, не дай бог проверить. Но, по крайней мере, план существует. В основе его, в отличие от того, что мог предложить Иран в противостоянии с Израилем или Украина в противостоянии с Россией, в основе его не наземные системы ПВО, а авиация, прежде всего, которая должна завоевать господство в воздухе и, собственно, воспретить полеты российской авиации на этом оперативном направлении.
Следующий вопрос. Много обсуждений в интернете про потери в бронетехнике со стороны РФ, о наращивании ее производства. А как обстоят дела с системами РСЗО, ЗРК, ПВО, гаубицами? Есть ли какие-то данные по потерям, естественному износу и наращиванию производства по этому тыловому вооружению? Алексей из Сочи.
Дела обстоят так же сложно, как с производством бронетехники. Естественно, данные по потерям есть. Точно такие же данные, как по потерям тех же танков, боевых машин, пехоты и так далее. То есть это видео, по которым можно судить о том, что артиллерийские системы, системы ПВО подверглись атаке, были повреждены или уничтожены. Российское производство расширяется, всех этих компонентов. Понятно, что мы сейчас обсуждали возможные проблемы российской авиации в случае, если системы ПВО украинские будут переброшены ближе к фронту. Из-за украинских атак российская военная экономика вынуждена тратить огромные ресурсы на то, чтобы обеспечить ПВО огромных территорий от границы Украины фактически до Урала и даже до Кольского полуострова. Этих систем не хватает, особенно всякого объектового ПВО, то есть систем противовоздушной обороны малого радиуса действия, которые единственные могут, ну, по крайней мере, из обычных систем противостоять низколетящим дронам, которые неожиданно прорываются к какому-нибудь объекту в глубине территории России. И ясно, что промышленность потребности страны в таких системах ПВО в условиях этой воздушной войны не покрывает. Но отдельная история про такой важный компонент, как артиллерия. Там, кроме непосредственно потерь от ударов, которые за последний год уменьшились, там максимальные были во время украинского контрнаступления в 2023 году, потому что украинским командованием была разработана отдельная операция по подавлению российской артиллерии, в том числе с помощью тогда только появившихся FPV-дронов. Есть отдельная история про такие потери, как износ стволов. То есть при активном использовании ствольной артиллерии стволы изнашиваются, их нужно менять. А с производством стволов у России есть большие проблемы. Для того, чтобы производить стволы нужного качества, требуются специальные станки. Ну, станки выглядят как дом большой. Эти станки Россия сама не производит. Советский Союз получал эти машины также полуконтрабандным способом из Австрии. Вот появилось сообщение, что в России также Мотовилихинским заводом удалось получить еще один такой австрийский станок буквально сейчас. преувеличивать все-таки значение этих станков этого дефицита не стоит. Часть стволов артиллерии производится по другой технологии, которая не требует импорта подобного оборудования. То есть есть большие сложности, нет возможности резкого увеличения производства не в разы, а на порядок, допустим. Но, тем не менее, очевидно, действует какая-то программа, которая позволяет обеспечивать первоочередные нужды. Но да, дефицит артиллерии является одним из сдерживающих факторов по созданию новых соединений, то есть дивизий и армий, в которой по штату заложена большая артиллерийская составляющая. То есть не только дефицит танков и бронемашин сдерживает, но и, скажем так, скромные возможности по производству артиллерийских орудий.
Последний вопрос не про танки, а про то, что танкам противостоит. Куда пропали с фронта «Джавелины» и «НЛОУ» и пропали ли? Не слышно сообщений об их успешном применении. Они закончились или против них нашли эффективные меры? Тоби из Антверпена спрашивает, что там с противотанковыми ракетами.
Они никуда не исчезли. Используются, когда есть такая возможность. Такая возможность представляется все реже и реже, поскольку дистанции боя типичные резко возросли в связи с массированием использования дронов «Камикадзе». Сами дроны «Камикадзе» взяли на себя значительную часть огневых задач, которые раньше решали расчеты противотанковых ракетных комплексов. При этом операторы дронов находятся в большей безопасности, чем операторы ПТРК, поскольку большая часть управляемых ракетных комплексов требует, чтобы цель находилась в непосредственной зоне видимости до момента попадания ракеты. Что не касается «Джавелинов», но неважно, там тоже есть свои проблемы. Но самая главная проблема то, что дистанции боя увеличились, выживаемость операторов таких комплексов на современном поле боя остается под вопросом. Но есть сообщение об использовании ПТРК для отражения атак российской бронетехники, которые тоже сами по себе случаются все реже и реже, но тем не менее. Вот. Точно так же и российская армия тоже использует противотанковые ракетные комплексы, в том числе для ударов по каким-то укреплениям или строениям в городах и так далее. То есть сами по себе ракеты никуда не делись, сценариев, при которых они могут быть эффективно использованы, становится все меньше.
Спасибо всем, кто написал вопросы. Не могу не отметить, что все отобранные вопросы сопровождались подписями. Имя, город — это приятно. Есть постоянные спрашивающие, сообщество — это тоже приятно. Специально закрепленный комментарий, тред под ним ждет новых интересующихся. Все это на YouTube. Канал называется «Медуза». Спонсором на YouTube и не на YouTube. Спасибо, что даете возможность продолжать работу. У нас на неделе была большая редколлегия. Дмитрий не даст соврать. Такое совещание всей «Медузы». Руководство сказало, что дыра в бюджете никуда не делось, хотя несколько месяцев назад сокращения сотрудников были и снижение зарплат. Так что, если, уважаемые слушатели, вы собирались увеличить свой ежемесячный донат или заставить друга знакомого нам помогать, или сами никогда не донатили, а сейчас думаете, ну, может, пора, действительно пора, самое время это сделать, хочется уже вместе с вами и с Дмитрием Кузнецовым в этом подкасте застать конец войны, вместе пережить что-то хорошее, ну или очередной ужас, ужас и бездна. Дмитрий Кузнец, военный эксперт «Медузы» и слушатель подкаста «Что случилось?» Задавали вопросы, Дмитрий отвечал, я тоже задавал вопросы. Пока, что ли, получается?
Да, спасибо, пока. До следующей недели.